Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Григорий Манев, и это «Зов предков». Для того, чтобы завести собаку, нужно обладать возможностью за ней правильно ухаживать. Гулять, обучать, кормить. С кошками почти все то же самое, но за исключением прогулок. Собака может защищать... Извините. Вот почему-то в прямом эфире такого не бывает. Я понимаю, да. Все, я все... все. Сейчас разговорюсь. Можем? Здравствуйте, друзья, с вами Григорий Манев, и это «Зов предков». Для того, чтобы завести собаку, нужно обладать определенными возможностями. За собакой нужно правильно ухаживать, кормить, гулять. С кошками все то же самое, только за исключением прогулок. Собака может защитить дом, кошка убережет от грызунов. А вот для чего нужны рыбки? Какие условия нужно создать этим живым существам, чтобы им было комфортно? Каких рыбок можно заводить, а каких нельзя? Обо всем об этом мы сегодня поговорим с аквариумистом Константином Будановым. Костя, здравствуйте, спасибо, что пришли к нам.
Здравствуйте. Очень приятно, что посетил вашу студию.
Скажите, пожалуйста, вот вообще как вы пришли к аквариумистике, потому что это ваша профессия?
Скорее для обучения людей, как правильно создавать условия для жизни рыбок в аквариуме.
То есть у вас были рыбки с детства, я правильно понимаю?
Да, все верно.
И что было потом?
Это переросло уже больше как к любви к рыбкам, именно к содержанию их, к разведению, к... обустройство аквариума и создание природного ареала обитания для рыбок, чтобы рыбки жили как в природной среде, находясь в неволе в данный момент.
А вот вы помните свою первую рыбку и вообще с чего вообще началось увлечение аквариумистикой?
Да.
Именно как увлечение?
Да. Первая золотая рыбка была... Первая рыбка – это была золотая рыбка. Ее мне подарили на день рождения. Рыбка прожила достаточно долго, в районе 8 лет. Жила при этом одна в 35-литровом аквариуме. И уже с опытом понимаю то, что условия могли быть для нее не совсем корректными. Потому что рыбка с возрастом не росла и оставалась маленькой, миниатюрной, хотя золотая рыбка должна быть достаточно крупной по размерам. И для золотой рыбки вообще рекомендуется от 100 литров на рыбку, так как это... декоративный карп, и ему нужен большой литраж, также подходящие условия.
Так, хорошо, давайте тогда мы об аквариумах поговорим чуть-чуть попозже, а вот сейчас именно о том, каких рыбок нужно заводить, потому что, ну вот, например, золотые рыбки, это такая уже, ну, практически сказочная величина, а не зоологическая.
Да. Ну, для первого опыта можно заводить рыбку-петушка. Рыбки-петушки неприхотливы. Они не такие капризные в содержании, но тоже есть определенные нюансы в их содержании. Рыбкам не нужен кислород, они дышат атмосферным воздухом, но нужно позаботиться о хорошей фильтрации и о правильном литраже для данной рыбки. Также рыбка достаточно агрессивная и живет только одна.
А собратья-то у нее могут быть?
Могут, но, в принципе, не такие же по окрасу и не мелкие. Можно содержать сомиками, либо же, если петушок-самец, с несколькими самочками, если литраж позволяет.
А как определить, где самец, где самка?
Самочки менее яркие, у них не такие длинные плавники. Самцы же более пушистые, более яркие, и самцы сами по себе крупнее.
Это первая рыбка, рыбка-петушок.
Да.
Золотая рыбка, а вот разные гупи, мне вот просто на слуху это название. Да.
Гуппи тоже очень популярные рыбки, очень давно находятся именно в любительских аквариумах, но у гуппи тоже есть нюансы в содержании, так как если им недостаточно кислорода, рыбки могут погибать. Также рыбки размножаются достаточно быстро, рыбки являются живородящими.
Угу.
То есть инкубация икры у них проходит непосредственно в брюшке у матери, у самки. И на свет уже появляются сформированные мальки, готовые к развитию.
А вообще рыбки — это вот дело хлопотное или можно то, что называется, между делом ими заниматься?
Поначалу может показаться то, что достаточно тяжело. Но если разобраться во всем, выстроить правильный баланс в аквариуме, то рыбки не такие хлопотные.
А вот с чего вы рекомендуете начинать? Потому что, ну, как правило, дети просят маму, папу завести рыбку. Родители думают, что, в общем, ну, ничего такого в этом страшного нету, занятие недорогое, не отнимающее много времени и так далее. А потом получается, что вопросов больше, чем ответов.
Нужно сначала изучить саму рыбку, какую вы хотите рыбку приобрести изначально. Разобраться, готовы ли вы уделять рыбке достаточно времени, потому что может показаться то, что рыбку намного содержать проще, чем кошку, но нет. Для того, чтобы комфортно...
Костя, вы сейчас вообще ломаете просто вообще мироустройство. Хорошо, поехали дальше.
Для того, чтобы рыбке было комфортно, нужно сначала подобрать место для аквариума. Место должно быть не сильно ярким, чтобы не попадал солнечный свет. Нужно выбрать достаточно спокойное место, где нет сильных передвижений, чтобы рыбка не стрессовала. Также нужно разобраться, есть ли место под аквариум. И...
Ну, наверное, чтобы прежде всего этот аквариум был не на проходе, чтобы его нельзя было там как-то зацепить, чтобы он ни в коем случае не упал. И плюс еще какие-то, в общем, нужно что-то к аквариуму предусмотреть еще. То есть какие-то средства ухода за теми живыми существами, которые там будут жить.
Да, также нужно предусмотреть то, что помимо покупки аквариума и рыбки, нужно приобрести оборудование специализированное для рыбок. Такие как фильтр, нагреватель воды и аэратор, который будет подавать непосредственно кислород в аквариум для рыбки. Также устройства для очистки аквариума – это разные скребки, сифоны для прочистки грунта в аквариуме. И делать это нужно еженедельно.
Это обязательно?
Это обязательно.
Я прошу прощения, может быть, вам такой вопрос покажется некорректным и даже жестоким, а вот если ничего не делать, что тогда?
Тут в зависимости от рыбки. Есть рыбки достаточно выносливые.
Неприхотливые.
Неприхотливые. Есть рыбки, которые очень капризны к содержанию, и при малейших колебаниях параметр воды рыбки, к сожалению, могут погибать.
Как температурных, так и по загрязнению.
Да.
Самые неприхотливые рыбки.
Самые неприхотливые рыбки – это петушки, гуппи. И на этом, в принципе, все.
А вот какие самые хлопотные?
Самые хлопотные – это дискусы, скалярии и бескожные рыбки.
Давайте вот о них поподробнее, потому что само название «бескожная рыбка» уже достаточно интересно.
Бескожными рыбками являются в основном самы, либо же змееподобные рыбки. То есть есть пресноводные рыбки, такие как мурены. Есть скаты пресноводные. Скатов много содержат, но никто не рассчитывает на то, что скат очень сильно увеличивается в размерах с возрастом. Также и мурены достаточно крупные.
Вот то, что вы сейчас называете скат, мурена, это что-то такое большое, хищное, которое обитает где-то далеко в теплых морях, и которое, вот если честно, я почему-то не думал, что может содержаться еще и в аквариумах.
Может.
Но они, наверное, маленькие.
Нет. В среднем диаметр ската 35-40 сантиметров. Мурена вырастает около 50-60 сантиметров.
Подождите, это уже не аквариум, это уже какой-то бассейн.
Ну, в среднем такие аквариумы это от 600 литров и выше.
Так, давайте об экстриме мы поговорим чуть-чуть попозже, потому что это все-таки отдельная тема. А вернемся то, что называется, к такой прикладной аквариумистике, с которой, в общем-то, ну, наверное, сталкивался из нас в детстве каждый. Вот стандартный аквариум. Какой он должен быть по вместимости?
Стандартный аквариум для начинающих рекомендуется от 50 литров, так как...
От 50 литров – это хорошо, а до?
До 35.
Ага.
Проще выстроить водный баланс внутри аквариума, чтобы рыбки чувствовали
себя... То есть от 35 до 50.
Да, для начинающих это самый идеальный литраж, так как не требует сильного ухода. И баланс в воде можно поддерживать регулярно, не боясь за то, что рыбки будут стрессовать.
Где брать воду, как поддерживать правильную температуру, нужно ли нагревать эту воду и так далее?
Для того, чтобы поддерживать нужную температуру воды, есть специальные нагреватели воды, на них выставляется температура. Он нагревает воду до определенной температуры и автоматически отключается. Воду же рекомендуется брать отстоянную. Можно набирать проточную воду и отстаивать ее.
То есть из-под крана?
Да. В среднем отстаивается вода 7 дней. При этом вода должна быть открыта. У нее должен быть доступ к кислороду, чтобы хлор, нитриты и нитраты могли выходить в атмосферу.
Угу. А если брать бутылированную воду?
Бутылированную воду не рекомендуется брать, потому что она не содержит нужных микроэлементов.
Неживая она?
Неживая.
Хорошо. У нас появился аквариум, запустили мы туда... Ну, неприхотливых рыбок. Что еще нужно? Наверное, какая-то растительность подводная должна быть. Какие-то камни, какой-то грунт. Вот как он подбирается?
Грунт подбирается под рыбок, под определенных. Под каждую рыбку есть определенная фракция. В основном для начинающих аквариумистов это идет морская галька, либо же пресная галька в диаметре около 2,5-3 миллиметров.
Угу.
Камушки не крупные, не мелкие, удобные в уборке. Также не рекомендуется укладывать на дно аквариума окрашенные камни, потому что со временем они теряют свою окраску и выглядят не очень эстетично.
А вот кто с рыбками может жить? Наверное, какие-то ракообразные или никого лучше туда не допускать?
К рыбкам можно подселить моллюсков, улиток. С некоторыми рыбками могут жить и мидии. Также можно подселять сомиков. Сомики помогают чистить аквариум, поедают лишний налет со стенок. Также за счет того, что они копают грунт, они перемешивают воду, которая застаивается на дне.
Константин, вы вот столько знаете об этом. Где вы учились?
Аквариумистика – это мое хобби. Учился я на юридическом.
Понятно. Да. То есть разговариваем мы сейчас как юрист с юристом. Замечательно. А вот по поводу, где можно подчерпнуть необходимую информацию, что вы посоветуете?
Я бы назвал, нужно изучить сначала ихтиологию. И уже от ихтиологии отталкиваться в такую узкую среду, как аквариумистика. Потому что ихтиология изучает разведение рыбы, содержание рыбы и как ее корректно вырастить, чтобы рыбка была полностью окрашена, без дефектов. А аквариумистика же научит, как правильно обслуживать аквариум и как содержать правильно рыбок в аквариуме в неволе.
Угу. Ну, а вот какие-то справочники, может быть, какие-то платформы в соцсетях, там, я не знаю, в интернете?
Очень удобный сайт для изучения информации как о рыбках, так и о препаратах для их лечения. Это Тетра.
Угу. Вот, кстати говоря, о лечении, я вам хотел задать вопрос чуть попозже, но вот, коли вы сами об этом обмолвились, как понять, рыбкам хорошо или плохо? Как увидеть, болеет рыбка, либо она здорова?
В основном на рыбках это отражается на поведении. Если рыбке не очень комфортно, рыбка лежит на дне, либо же поднимается к поверхности и заглатывает атмосферный воздух. Это может говорить о таких факторах, либо в аквариуме слишком много нитритов, и они вытесняют кислород из объема воды, либо же слишком много аммиака, и рыбки получают отравление.
Ну, это прежде всего качество воды.
Это качество воды и качество уборки в аквариуме. Так, ну, потому что в момент, когда мы убираемся, мы выделяем, убираем лишние нитраты, лишние нитриты, и также убираем аммиак. И в сфере того, то, что мы делаем подмену на свежую воду, вода размешивается, и содержание этих микроэлементов уменьшается.
Угу. Хорошо. А вот бывают ли какие-то заболевания, которые не связаны с качеством воды?
Да, конечно. Бывают заболевания. У рыбок бывает туберкулез также. У рыбок есть ихтиофоз. Это, как ее называют любители, это манка. Белые выделения на рыбках в форме точечек белых. Либо же у рыбок бывают грибки.
Так, и что делать в этой ситуации?
Нужно сначала разобраться, что за болезнь. Бактериальная она или инфекционная? Если бактериальная, мы рыбку отсаживаем. Если инфекционная, мы сажаем аквариум полностью на карантин.
Хорошо, а вот кто это должен определить? То есть, есть ветеринарные врачи или нужно обращаться вот к таким специалистам, как вы?
Можно обратиться к специалистам, можно почитать о заболеваниях рыбок также в информационном портале где-то. Либо же можно посоветоваться со специалистом, действительно.
А вообще рыбки часто болеют?
Нет.
Просто вот я прикидываю все на себя. Если у меня дети попросили рыбок, аквариум, вот я им принес рыбок, создал им необходимые условия для проживания, а потом получается, что они не совсем здоровы. Понятно, что и детишки будут расстраиваться, и, в общем, я себя буду нехорошо чувствовать, и самое главное, живое существо будет мучиться. Вот что вы посоветуете, как сделать так, чтобы, ну, вот, не было таких неприятных сюрпризов? Может быть, нужно учитывать что-то при покупке, или, ну, вот, про содержание мы уже поговорили. Про корм давайте вот...
Кормить желательно...
Поподробнее.
Да. Кормить желательно специализированными кормами для всех видов рыбок, если... разный вид рыбок в аквариуме, либо для определенных рыбок. И желательно кормить премиум-сегментом кормом, то есть желательно избегать мотыль, дафнию.
То есть это исключительно корма промышленного производства?
Да, конечно.
Хорошо. А где нужно приобретать рыбок?
В проверенных зоомагазинах, у которых есть репутация. Я бы не советовал покупать рыбок с рук, кто их отдает, продает, либо же на птичьих рынках. Там вы не можете быть уверены, что вам могут предоставить сертификат о том, что рыба здорова.
Хорошо. А в зоомагазинах?
Да.
И вот приходит туда человек и говорит, хочу завести себе рыбок. Ему должны показать какой-то документ или вот... Какое ручательство того, что это та самая рыбка, и она здорова?
Каждый поставщик предоставляет документ о том, что рыбка провела в карантине 2 недели. За момент карантина до отгрузки в магазин рыбка не болела, и с рыбкой все было хорошо. И также желательно обратить внимание на внешний вид рыбки в самом магазине и на ее поведение. Если рыбка лежит на дне или слишком вялая, то не стоит приобретать такую рыбку. Рыбка должна быть активная, она должна внешне выглядеть хорошо, без дефектов, на ней не должно быть ранок, и рыбка должна кушать. То есть вы можете попросить консультанта либо продавца, чтобы он покормил рыбок, чтобы вы увидели то, что рыбки действительно кушают.
Если мы говорим о разведении рыб, то вот тех, кого мы покупаем вот в зоомагазинах, у специалистов и так далее, это непосредственно разведение наше, отечественное, либо они откуда-то доставляются? Uh-huh. Мы сейчас говорим о самых распространенных.
Самые распространенные импортными являются петушки. Петушки приезжают с Таиланда.
А у нас их...
В Москве можно найти собственного разведения петушков, но они будут не такими яркими и не такими привлекательными. В Москве, как в основном кормом кормят некачественным, рыбки не набирают нужного окраса, не добирают по размеру. Если выбирать из популярных петушков для детей, то они все будут импортными в Таиланде. Скорее всего, можно найти живородящих рыбок, которые разводятся в России. Меченосцы, можно также пицилий.
Если мы говорим о каких-то экзотических рыбках, их тоже, наверное, немало. Вот что бы вы здесь могли порекомендовать?
Из экзотических можно поселить скалярий, либо же цихлид. Это хищные рыбки, которым нужен большой литраж, но они выделяются интеллектом и запоминают хозяина.
Даже так?
Да.
То есть они реагируют на то, когда их кормят, и как-то вообще вот выказывают свое расположение.
Да. Когда в поле зрения появляется, появляется хозяин, рыбки собираются у переднего стекла, встречают его. Как только приходят гости, рыбки прячутся в основном по укрытиям и наблюдают из укрытий, безопасно ли им появляться сейчас в данный момент в толще воды.
Я прошу прощения, а вот бывало в вашей практике, когда рыбкам дают имена и как-то их очеловечивают?
Конечно.
Вот какое самое, наверное, может быть такое распространенное имя для рыбок? Или наоборот, самое смешное?
Все, в основном поголовно, все петушки – это Григории, либо же Аркадии.
Интересно, почему?
Самое распространенное, мне кажется, потому что...
Вот я даже не думал я, что я могу быть тезкой какого-нибудь рыбки-петушка.
Ну, в основном их все называют именно вот этими двумя именами. Из самых смешных даже не могу точно сказать.
Ну, вы знаете, Григория Аркадия уже хватает нормально. Аркадий сейчас, наверное, тоже, кто слушает наш эфир, улыбнулись. Если мы говорим об уходе, что вы еще можете порекомендовать? Какие особенности? Потому что регулярно аквариум нужно не просто мыть, а нужно протирать стекла. Это делается только для того, чтобы улучшить обзор?
Нет. Это делается для того, чтобы уничтожить загрязнение, налет. Бывает, что на аквариуме появляются водоросли. Чтобы удалить эти водоросли и вывести их из аквариума. Также для... Ну, в основном, да, для обзора, для чистоты стекол.
Я вот по отношению к животным очень не люблю эту тему, но мне кажется, что здесь уместно поговорить о стоимости. Вот человек, который только вознамерился завести себе первую рыбку, какие затраты его ждут?
Я бы сказал то, что в районе 10 тысяч... На сбор минимального аквариума 15 литров для петушка с подходящим оборудованием и с грунтом, и уже в дальнейшем с обслуживанием.
А как часто нужно вызывать аквариумиста и сколько стоят его услуги?
В зависимости от литража и от количества работ. Вызывается аквариумист раз в две недели, раз в месяц. Для домашнего ухода достаточно убираться в аквариуме раз в неделю.
Вы обмолвились об экзотических рыбках. Даже это уже не рыбки, а настоящие рыбы, скаты, мурены и так далее. Вы тоже с ними работаете?
Да.
Вот самый большой аквариум, в котором вам приходилось работать?
600 литров, биотопный аквариум.
600 литров – это, я так понимаю, что небольшая комната.
Ну, в длину аквариум идет 2 метра, в высоту примерно 1,50 м.
Так.
Биотопный аквариум, максимально приближенный к природной среде обитания рыб. В аквариуме находились скалярии, также находились змееголовы.
И что вот, как вам было в таком аквариуме работать?
Вполне комфортно. Очень интересно наблюдать за самой жизнью в этом аквариуме, за его расположением, как установлен декор в аквариуме, как вообще рыбки существуют вместе.
Я так понимаю, что приходилось работать в гидрокостюме или нет?
Нет.
То есть извне.
Извне, да.
Хорошо. Мы сейчас послушаем новости, потому что новости – это наше все, а потом мы вернемся в студию и продолжим разговаривать о рыбках, аквариумах и прочих живых подводных существах с Константином Будановым. Новости.
Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков».
Дорогие друзья, и снова здравствуйте. Напоминаю, у нас сегодня в гостях Константин Буданов, аквариумист, любитель всякой аквариумной живности. В первой части программы мы поговорили о рыбках, об аквариумах, какие рыбки вообще лучше заводить этих рыбок, где их содержать, что нужно для этого, какие температурные режимы подходят. Ну, а сейчас мы поговорим о прочих живых существах, которые, в принципе, тоже могут жить в этих аквариумах, соседствовать с рыбками или наоборот. Вот я достаточно часто, Константин, у своих друзей-аквариумистов видел небольших моллюсков. Это вообще что такие, какие-то животные и для чего они нужны? Они могут самостоятельно жить в аквариумах, либо добавляют что-то к экосистеме аквариумной?
В основном они добавляют что-то к экосистеме, помогают развиваться некоторым видам растений, при этом подъедая старые растения, уже погибающие листья.
То есть такие санитары?
Да, они являются санитарами. Также помогают чистить аквариум от загрязнения, от налета на стенках и от водорослей.
То есть вы хотите сказать, что их лучше вот держать вместе с рыбками?
Да.
Но, как мы с вами помним, за исключением вот тех самых жутких петушков.
Да.
И каких-то еще хищных рыб.
Да, все верно.
Ракообразные моллюски. Кого еще вы бы посоветовали подселять в аквариум?
Скорее креветок. Можно также подселять некоторых крабов. Из моллюсков самые распространенные – это улитка ампулярия, либо же улитка хелена. Но улитка хелена является хищной и может поедать других моллюсков.
А рыбок?
Рыбок они не поедают.
Какие условия для них нужны?
В среднем это аквариум от 25 до пределов.
Аэрация. Плюс бесконечность.
Да. Аэрация, температура воды подходящая от 24 до 26 градусов и плотно закрывающаяся крышка.
Дорогие друзья, напоминаю, что мы говорим исключительно о пресноводных животных и растениях. По поводу, вот опять же, моллюсков. Иногда они могут вылезать на поверхность, и здесь я так понимаю, что нужно просто укрывать аквариум, не давать им выбираться на сушу, наверх.
Да, все верно. Некоторые улитки имеют свойство сбегать. Самые частые побеги совершают улитки неретины и улитки ампулярии. Улитки ампулярии откладывают свою икру на крышке аквариума, но могут выбраться.
Так, и что с этой икрой делать?
Икра развивается самостоятельно, и со временем уже сформировавшиеся маленькие улитки сами опускаются в аквариум.
Но их, наверное, много, они могут повредить экосистеме аквариума.
Могут, они могут подъедать растения в большем объеме, в котором нужно.
Мне очень понравилось, как сейчас Константин сказал, улитки сбегать. То есть вот я себе представил улитку, ее скорость передвижения и как она сбегает. А если мы говорим, опять же, о чистоте аквариума, вот такое вот количество улиток, не будет ли его, наоборот, как-то засорять? И какие есть виды, которые нежелательны в аквариуме?
Есть виды улиток, которые являются паразитами, размножаются достаточно быстро и выделяют достаточно много отходов. Это улитки мелании и улитки катушки. Они размножаются очень быстро, в очень большом количестве, в среднем от 100 до 200 особей за одну кладку. Половозрелыми они становятся в возрасте от 4 до 6 месяцев.
Ну, в общем, относительно быстро.
Да, то есть они достаточно быстро от стадии маленькой улитки превращаются в половозрелую особь.
По поводу засорения аквариума, вот понятно, что жизненный цикл животных имеет свой предел. Как понять, улитка, она закончила этот свой жизненный цикл, или она просто спит, или находится в укрытии?
Когда у улитки заканчивается жизненный цикл, улитка покидает свою раковину, и больше в нее, к сожалению, не возвращается, остается пустая раковина. Но некоторые улитки поедают эти раковины для получения дополнительного кальция.
То есть, в принципе, конечно, нужно отслеживать, но если, предположим, какая-то раковинка там затерялась, то, в общем, ничего страшного в этом нет.
Да.
Дорогие друзья, мы сегодня говорим об аквариумных жителях. Они, может быть, конечно, не такие активные, как те же самые кошки или собаки, но, по моим наблюдениям, достаточно много людей являются владельцами аквариумных рыб, и очень часто многие из нас вообще, вот по крайней мере, приходят с работы. Усталость, стресс, какие-то внешние факторы, которые жутко раздражают. И вот ты садишься перед аквариумом и начинаешь медитировать. Костя, для вас аквариум – это, ну, понятно, что часть работы. А у вас какой аквариум, какие там рыбки живут? И вообще, для чего он вам нужен? Работа дома получается?
Нет, это эстетические характеристики. Мой аквариум составляет 600 литров в объеме, является биотопом, максимально приближенным к среде обитания рыбок. В аквариуме находятся трехгибридные попугайчики, также скалярии.
Часто любуетесь обитателями аквариума?
Практически ежедневно.
И что это дает? Ну вот у меня нет аквариума, поэтому мне, наверное, вас тяжело понять. Вот давайте так, постарайтесь заразить этой, ну, по-хорошему, болезнью, таким увлечением аквариумом наших радиослушателей?
Это скорее эстетические характеристики и факт того, то, что можно расслабиться, наблюдая за поведением рыбок, за их общением между друг другом, за отстаиванием территории, за периодом размножения и осознанием того, то, что у тебя дома есть частичка реки Амазонки, в которой рыбки обитают в природе.
Дорогие друзья, есть еще одни очень интересные живые существа, которые могут обитать как в аквариумах, так и вне аквариума, это черепахи. Черепах безумное количество. Вообще, это очень интересные живые существа. Они появились, вы только себе представьте, 200 миллионов лет назад, задолго до змей, ящериц и крокодилов. Они существовали во времена динозавров и пережили их. Теперь они живут в наших домах. А вот зачем люди заводят черепах? С аквариумом мы разобрались, а вот черепахи-то зачем?
В основном черепашки кажутся достаточно неприхотливыми жителями, так как не требовательны к условиям содержания, но есть достаточно много нюансов, которые нужно учесть при появлении черепашки дома.
Вот очень часто черепашку заводят по такому принципу: за аквариумом ухаживать тяжело, кошка-собака – это определенная ответственность, ну а черепашка, ну и пусть себе живет. Это, как на ваш взгляд, соответствует действительности или нет такое утверждение?
К сожалению, нет, черепашки достаточно требовательны к условиям содержания, к условиям мест содержания, также к свету и к температуре воздуха и воды.
То есть, дорогие друзья, делаем первый вывод, что вот так вот просто забывать свое живое существо, пусть и не очень активное, в доме нельзя, ему все равно нужно уделять время. Интересные факты по поводу черепах еще. В отряде черепаховых в настоящее время насчитывается более 300 видов. Наземные виды черепах распространены на территории всех материков. Ну, наверное, да, за исключением Антарктиды, конечно же. Они живут и на многих островах. Морские виды широко распространены в тропических и субтропических зонах. Они могут обитать в озерах, реках, болотах, жарких пустынях, тропических лесах, на горных склонах, на культурных землях, морских побережьях и в океанах. Большинство видов ведет полуводный образ жизни. А вот какие самые распространенные виды домашних черепах, по вашим наблюдениям?
Скорее всего, это идет красноухая черепаха, самая популярная, самая доступная для покупки. Также есть черепашки Трионикс, они являются кожными. Также есть сухопутные черепашки, которые содержатся в террариумах, не нуждающихся в воде.
Кожные черепахи – это те, которые не имеют панциря, я правильно понимаю?
Панцирь есть, но он кожаный.
Уточните вот этот момент, да.
Панцирь идет из кожи, на нем нет кальциевых отложений, и поэтому черепашка называется кожной.
Вот, кстати говоря, по форме панциря можно определить образ жизни животного. Сухопутные черепахи имеют куполообразный высокий панцирь, морские – каплевидный, пресноводные – плотный, гладкий и низкий. Можно ли определить состояние здоровья животного по состоянию этого панциря?
Да, конечно. В среднем у черепашек зависимость здоровья показывается именно на внешних характеристиках. Если на панцире появляются отслойки, трещинки, либо же панцирь становится мягким, нужно обратиться к специалисту, который занимается лечением данных животных.
А вообще, как тяжело вообще найти специалиста вот по черепашкам, ветеринарного врача, который может помочь вашему животному?
Именно специалиста достаточно тяжело найти, так как сфера не так сильно развита. Но можно обратиться к специалистам, которые занимаются аквариумистикой, они тоже изучают эту сферу и могут подсказать информацию, что сделать.
Так вот, что сделать, если панцирь плохо выглядит, или человек видит, что он как-то, ну, меняется, не нравится ему состояние, он становится мягким, предположим?
Не забывать о уходе за черепашкой. Черепашку нужно купать, обязательно нужно чистить ее.
Даже панцирь. Сухопутную?
Даже сухопутную. Черепашку нужно купать. Купать ее можно в растворе с ромашкой, не забывая чистить пузико черепашки. И панцирь можно чистить щеточкой, либо осторожно губкой. Также для профилактики истончения панциря можно подкармливать кальцием. Кальций продается в разных видах.
Специальный?
Да. Кальций продается в разных видах, как порошковый, так и цельными камнями, в который опускается еда для черепашки и дается черепашке непосредственно.
А какие еще заболевания могут быть у черепах? Понятно, панцирь – это основная защита этого животного, и это, скажем так, лакмусовая бумажка, показатель здоровья этого животного. Но я так понимаю, что могут быть какие-то и вирусы, и простуды.
Да, у черепашек бывают простуды, они страдают простудой чаще всего, потому что температура воды и температура воздуха не совпадают и являются резкостью. И когда черепашка выходит погреться из теплой воды, она получает переохлаждение, к сожалению.
А как выглядит простуда? То есть как понять, что ваша черепашка простудилась?
Черепашка становится менее активной. У черепашки начинают опухать глаза, и постепенно глаза начинают закрываться. Также истончается панцирь, становится мягким.
Выделения какие-то есть?
Выделений нет.
То есть здесь нужно просто внимательно смотреть за внешним видом животного.
Да.
Вы сказали, что одна из самых распространенных черепах – это красноухая черепаха. Это животное получило такое название, потому что на ее голове есть ярко-красные пятна. Эти черепахи способны менять окрас, подстраиваясь под окружающую обстановку. Процесс, однако, происходит достаточно медленно. Ну, не так, как у хамелеонов, раз и все. И часто бывает незаметным. Как вообще такое возможно? Ну, понятно, что таким образом черепахи подстраиваются под окружающую среду, чтобы их не заметили хищники. Потому что, в общем, ну, черепахи составляют достаточно большую часть рациона многих хищников. А вот как это происходит? Вот, ну, на самом деле, это такое природное таинство, когда животное меняет цвет и становится, ну, если, ну, невидимым, то слаборазличимым.
Черепахи имеют свойство менять цвет помимо смены ареала обитания, также и в момент стресса черепахи имеют свойство бледнеть. И черепашки в основном делают это как защитную функцию для того, чтобы быть незаметными как раз для крупных черепах и для хищных рыб. В основном черепахи период смены панциря занимает от 8 до 12 месяцев до полной смены цвета.
Угу. То есть, таким образом черепахи постепенно-постепенно приспосабливаются к окружающей среде. Я так понимаю, что рацион тоже влияет.
Да, конечно.
А вы сказали, что они таким образом защищаются от больших черепах. Зачем?
Некоторые черепашки, к примеру, те же красноухие, могут заниматься каннибализмом и поедать более мелких особей.
А можно ли держать там двух-трех черепашек? Они не съедят друг друга?
Можно, но приобретая их в примерно одинаковом возрасте и одинаковом размере.
То есть, если такая красноухая черепаха видит своего более мелкого собрата, она попробует на него напасть?
Да.
Вот это вот очень интересный момент, который, я думаю, что нужно учитывать, если вас заинтересовали, дорогие друзья, эти животные. По поводу черепах еще один очень интересный момент. Это один из четырех современных отрядов присмыкающихся. Зрение и обоняние у них развиты хорошо, а вот слух не очень. Челюсти лишены зубов и покрыты роговыми пластинами, ну, такими в виде клюва. Чем нужно кормить этих животных? Вот давайте здесь поподробнее.
Есть специализированные корма для черепах. Сухопутные черепахи питаются фруктами, могут питаться мелкими насекомыми, либо же старыми растениями.
Угу.
Красноухие черепашки же поедают в основном белковую еду, то есть они едят мелкую рыбу, мелких ракообразных. Если же содержать в неволе, то специализированные белковые корма для черепах.
Можно ли смешивать промышленные корма и такой вот естественный рацион?
Можно.
То есть здесь, в принципе, здоровье страдать не будет?
Нет.
То есть заканчивается, предположим, промышленный корм, нужно пойти купить его в магазине, ну а пока можно черепашек перевести на рыбу или там фрукты. Ну,
да.
В зависимости, опять же, от вида.
Да, все верно.
Хорошо, едем дальше. Некоторые виды черепах, например, галапагосские черепахи, могут обходиться без еды и воды около года. Болотные черепахи вообще рекордсмены по голоданию. В случае необходимости они могут обходиться без пищи до 4, а то и 5 лет. Это что значит? Вот даже обычную домашнюю черепашку можно кормить с такими интервалами? Или я заблуждаюсь?
Нет, обычную домашнюю черепашку нужно кормить регулярно. Маленькую черепашку нужно кормить раз в 2-3 дня. Взрослую же черепаху нужно кормить раз в неделю.
Я правильно понимаю, что вот положить куда-то вот в то место, где живет черепаха, рацион, если черепаха не доела его, нужно убрать, обновить или оставить, пусть там лежит?
Обновить.
То есть, в принципе, чтобы не испортилась эта пища и чтобы черепашка не отравилась?
Да, все верно.
А может вообще черепашка отравиться?
Может.
Так, и как это проявляется?
Также вялость у черепашки появляется, черепаха становится менее активна, и черепашки в основном в момент отравления не выходят из своего панциря, то есть они максимально в него прячутся и пытаются держаться в панцире, впадают, так сказать, в анабиоз.
То есть максимально сохранить жизненные силы.
Да.
Хорошо. Галапагосские черепахи, также известные как слоновые, могут прожить в дикой природе до 180 лет. Друзья, вы себе представьте, 180 лет. И на щитках, из которых состоит панцирь черепахи, растут годовые кольца, благодаря которым, ну вот как у деревьев, можно определить возраст черепахи. А сколько лет живут наши обычные вот домашние черепашки, которых, как правило, люди заводят?
В среднем красноухие черепахи, которые встречаются у людей в акватерариумах, живут около 20-30 лет.
Угу. А где их вообще лучше приобретать?
Приобретать лучше в специализированных магазинах, либо же у заводчиков.
А в каком возрасте?
Черепашки в среднем продаются в возрасте от 2 до 5 месяцев. Встречаются и взрослые особи уже от года и выше.
Вот человек захотел приобрести такое домашнее животное. Обратился он к заводчику. И как понять вообще, насколько этот человек ответственен и разбирается в предмете?
Со стороны заводчика должны быть показатели то, что животное полностью здорово, внешние характеристики у него хорошие, то есть черепаха без трещин на панцире, без явных признаков болезни, и условия содержания взрослых особей, как они содержатся у заводчика.
А я еще от себя могу добавить, очень важен запах. Да, то есть если есть какой-то неприятный, как правило, кислый запах, то, значит, по всей вероятности, животные находятся не в очень хороших условиях. И есть еще один такой очень яркий пример. Если вам хочется вернуться в то место, где разводят животных, то, значит, нужно возвращаться туда и брать себе питомца, неважно, кошку, собаку или черепаху. А если у вас остался какой-то неприятный осадок от этого места, от квартиры, от дома, то лучше туда не возвращаться. Интересный еще один факт. Окрас панциря меняется в зависимости от возраста животного. У молодых особей он яркий, желто-салатовый или зеленый. Однако с возрастом становится бурым, оливковым, а старые черепахи могут полностью почернеть. Как меняется поведение возрастных животных? И как вообще продлить жизнь своей черепашки?
Более старые черепашки отличаются тем, что они более медлительные, менее активные и не такие яркие. Молодые же черепашки отличаются тем, что они все время рассекают потолще воды в аквариуме, всегда вылазят на сушу и, так сказать, поведением. Также для увеличения срока жизни черепашки нужно поддерживать правильное питание для черепахи, правильное количество витаминов и правильные условия содержания.
То есть, в принципе, все делать то, что называется по науке.
Да.
Интересный еще момент. Панцирь черепахи пронизан нервными окончаниями, благодаря которым животное может реагировать на изменения окружающей среды. То есть панцирь у них чувствительный. Дорогие друзья, вот очень часто, особенно маленькие дети, проводят такие эксперименты, стараются встать на черепаху или как-то постучать по этому панцирю. Сразу говорю, животным это, ну, мягко говоря, не нравится. Как ухаживать за панцирем домашней черепахи? Вы сказали, что нужно его мыть, и упомянули, что это можно делать еще раствором ромашки. Почему?
Раствор ромашки является щадящим. Также в нем есть полезные бактерии. И промывается панцирь, и в случае, если на панцире есть какие-то ранки, раствор ромашки может помочь обеззаразить их.
Если по каким-то причинам человек, может быть, нашел, может быть, ну не дай бог, по неаккуратности расколол этот панцирь, или, я еще раз говорю, человек нашел вот уже такую черепашку, что делать? Это что значит, не жилец?
Нет, панцирем нужно зафиксировать, если осталась какая-то часть. Желательно его зафиксировать, осторожно, не повредив при этом тело черепахи. И усиленно добавлять в рацион кальций для того, чтобы при нарастании хитина панцирь сросся в правильной форме.
То есть, в принципе, он срастается?
Да.
Отлично. Кстати говоря, по поводу панциря, еще один момент. Внушительного размера были доисторические рептилии. Ученые установили, что самая большая черепаха, когда-либо существовавшая на Земле, предположительно имела размеры до 4 метров в диаметре. Вы себе представьте, 4 метра, а масса ее составляла 3 тонны. Какую самую большую черепаху видели вы?
Это была черепашка-самка 35 сантиметров приблизительно, находящаяся одна в акватерариуме на 350 литров, с дополнительным светом, с дополнительным обогревом и с возможным приобретением партнера для черепахи, взрослого самца, поэтому размер акватерариума был достаточно внушительным, и черепашка содержалась там одна на протяжении 2 лет.
Ой, дорогие друзья, к сожалению, время наше в эфире истекает, а еще у меня столько много вопросов. Константин, спасибо огромное, что вы пришли к нам в студию. Дорогие друзья, я даю вам слово, что мы обязательно еще через какое-то время пригласим Константина к нам сюда, и он будет отвечать на вопросы про черепах и прочих очень интересных домашних животных. Ну а в заключение я хочу сказать, что 23 мая отмечается Всемирный день черепахи, и мы тогда, вот именно в этот день, еще и встретимся. Спасибо, дорогие друзья, с вами был Григорий Манев, «Зов предков». Скоро услышимся. Всего хорошего. Пока.